Добрый вечер, друзья. Не будем ждать никого. Я должен сказать, что для меня, во-первых, большая честь говорить о том, что выпало на мою долю сегодня, о сюрреализме и изобретении рядом с той замечательной выставкой, которую Борис Михайлович нам сейчас показывает видео, в течение 2 часов. Я должен покаяться. Настоящий мой дом был прийти сюда несколько раз, посмотреть все, что там в залах, и все время отсылать вам такому-то залу, потому что то, что вы сейчас увидите, корреспондирует почти со всеми художниками, мотивами, которые представлены этой великолепной выставкой. Если вы ее еще не посмотрели, я вам очень настоятельно рекомендую ее посмотреть, потому что это действительно открытие новых горизонтов, что другое прочтение и самого сюрреализма, и понимание функции книги, литографии, афорта, все, что хотите. И главное, того человеческого духа, который все это творит. Это первое. Преамбула, вторая преамбула, должен сказать, что если бы мне несколько лет назад сказали, что мне предлагается тема сюрреализма и изобретения, я бы, наверное, очень удивился, потому что в том табеле о рангах, который у нас голова со времен студенчества, но изобретение никак к сюрреализму отнести невозможно. Это фигура как бы другого крыла искусства 20 века. Хотя его никогда, слава богу, не вписывали в соцреализм, пытались, но не получалось. Не получалось с двух сторон. Правоверные соцреалисты считали, что он недостаточно соцреалист. И говорит, ну так, предтеча Потемкина, а потом все было формализм, ошибка, все неправильно. А вот те, кто не принимал сюрреализм, смотрели на него так несколько подозрительно, особенно из-за того, что Эйзенштейн как теоретик писал из-за его терминологии ранее его манифестов. И действительно, если возьмете его ранние статьи, его прокламации, можно сказать, даже и манифесты, то первое, что вы увидите, такой преувеличенный интеллектуализм. Мы все знаем, что Эйзенштейн — это интеллектуальный кино, да? Совершенно такая, как Дали — это сюрреализм, Эйзенштейн — это интеллектуальное кино. Как известно, сюрреализм противоположен такому интеллектуализму, Эйзенштейна пытались привинтить, как правило, конструктивизму, не без оснований. Но, безусловно, проводили параллели между ним и кубистами, и у него действительно очень много идет от тех открытий, которые кубисты сделали, и Эйзенштейн принес в монтажной концепции. Но Сергей Михайлович развивался очень стремительно, иногда одновременно в противоположных направлениях, в одно и то же время. Он мог делать «Октябрь» и готовить фильм под названием «Капитал», который все сразу шарахаются, что вот «Капитал» по Марксу, как это можно. А другие говорят, что это же надо, придумал, как экранизировать понятия, сделать юридический трактат на экране. И тоже двойное отношение ко всему этому интеллектуализму Эйзенштейна. Но в это же время, когда он делал «Октябрь» в 27-м году, он начал в 26-м, закончил в 29-м, фильм «Генеральная линия», где он, наоборот, пытался проникнуть в бессознательное, в ту самую сферу, которой занимались сюрреалисты. Он пытался понять то, что находится за пределами сознания, и воздействовать такими методами, которые к интеллекту не имеют никакого отношения, а скорее к чувственному восприятию. Он развивал теорию обертонного монтажа, учета тех не сюжетных, а как бы формальных элементов: свет, ритм, освещенность, воздействие определенного типажа, пейзаж и так далее, что воздействует на нашу подкорку, на наше подсознание вне лозунга, вне сюжета и вне актерской игры. То есть одновременно у него идет как бы движение в сторону абстрактизации кино и в то же время вот такой чувственности кино. Это только 2 года. Я поэтому с самого начала говорил о том, что оказались несовместимы. Но когда мы начали вдумываться и вглядываться в его вещи, в его тексты, мы вдруг обнаружили, что Сергей Михайлович не так прост. Даже тогда, когда в 40-е годы, в период атаки на западное искусство, в частности на сюрреализм, ему пришлось говорить о реакционности некоторых положений сюрреализма, а он мог так говорить, потому что некоторые представители сюрреализма, ну, скажем прямо, не были такими уж прогрессистами в советском смысле слова, не относились к левому крылу, а другие были членами компартии, как Эльварда, Пикассо, как Леже, который, правда, больше был кубистического направления. Но, тем не менее, очень многие, даже Бретон, я бы сказал, считал себя марксистом, хотя перешел на троцкистские позиции больше, чем сталинистские, но, тем не менее, они были очень левыми, и внутри сюрреализм был несколько направлений, два полюса, один полюс и другой полюс друг друга очень не любили. Эльвард издевался над Кокто, и, может быть, если у нас будет время, я потом прочитаю кусочек из эйзенштейновских мемуаров, и расскажу о том, как Эльвард устроил скандал в комедии «Францесс» против Кокто. И Эйзенштейн был невольным участником и даже причиной этого скандала. Но все эти взаимоотношения внутри лагеря сюрреалистов, тем не менее, не снимали этой общности, которая их связывала. И чем больше проходит времени, тем больше мы понимаем, что Эйзенштейн и сюрреализм – это не только сообщающиеся сосуды постоянно, начиная, может быть, с 24-25 года. Когда вышел «Потёмкин» в 25-м году, я помню, как нам замечательный чешский киновед, который был близок к чешским сюрреалистам в 30-е годы, он приезжал в Москву, он вдруг сказал: «Вы знаете, какой самый гениальный сюрреалистический пейзаж в кино? Это червивое мясо из Потёмкина». Это была несколько такая странная, как нам показалось, метафора. Но ведь на самом деле тот крупный план червивого мяса, который показан в Потёмкине, который вызывает шок каждой аудитории, даже закаленной, это ведь не только то мясо, которое предлагали съесть матросы. Это, если хотите, метафора той прогнившей власти, которая довела до этого положения. И когда, оказывается, сюрреалисты первые написали, что это пейзаж, сюрреалистический пейзаж царской России перед революцией, в этом был определенный смысл. Да, можно сказать, что сюрреалисты могли это представить в качестве пейзажа. Другой вариант однажды мне пришло в голову, и я испугался, никогда это не говорил, считая, что это абсолютный бред. Что когда мы смотрим, например, «Андалузского пса», знаменитый фильм «Дуэля» и «Дали». Если вы помните кадр, с которого все начинается, это бритва, которая зарезает глаз женщины, которая открывает глаз, и бритвой проводит, как бы открывая ей внутреннее зрение. Но это шокирующий очень кадр. И я однажды, показывая Потёмкина студентам, вдруг увидел, что кадр, в котором казак бьет по лицу учительницу, разбивая ей пенсне, и у нее вытекает глаз, за 5 лет до того, как Бунюэль и Дали сняли «Андалузского пса». Я подумал, как интересно, видели ли эти ребята Потёмкина. И я нашел все-таки свидетельство того, что Дали действительно ссылался на кадр вытекающего глаза в Потемкине, как метафору, что эта рана есть на самом деле попытка вскрыть замкнутый глаз и дать человечеству новое видение. Надо сказать, что вот эта история для меня была очень поучительной. Я начал думать, что я плохо вижу то, что мне казалось знакомым. Вот если можно, здесь фотографии есть, да?
первая масса. Вот самое начало. Давайте мы с вами откроем первую, если можно, откроем. Это Далей Буняев, Голливуд из 30-х годов. Оба они приехали к американцам в расчете на то, что, может быть, им удастся сделать кино. В это время, правда, кризис в Америке и в Европе. Но в кино обоим не повезло. Их американцы не приняли. Следующие, вот они стоят здесь еще лет, не знают, что их ожидает. Отказ. Вот из Эзенхоуэра Далей, у вас чуть-чуть другая версия этой фотографии. Фотография Григория Александрова. Кстати, негатив пропал, остался один отпечаточек. Вот контактный отпечаток с негативом. Вот нам пришлось с этого контактного увеличить немножко. Известно, что Буниэль ужасно гневался на Эйзенштейна за сентиментальный романс, потому что халтура, которую сняли Эйзенштейна с Александровым ради денег, им надо было на что-то жить в Париже, им советская власть дала $10 на каждого. И все. Значит, они зарабатывали деньги тем, что в Париже сняли возлюбленную короля жемчуга, и там действительно была сделана шикарная гостиница, и были белые рояли, черные рояли, которые летали в облаках, там были лебеди на пруду, и эта дама Мара Гри, русская эмигрантка, пела романс сентиментальный. И Буниэль сказал, что он набьет морду Эйзенштейну, как мог человек, сделавший Потемкина, снять такую пошлость. Это вообще не мой фильм, я дал свое имя ради рекламы. И это фильм Гриши Александрова. Буниэль написал в своих мемуарах: «Неправда, я его видел в студии Мондрё, Эйзенштейн там стоял, когда снимали «Лебедей». Эйзенштейн не снимал «Лебедей», он наблюдал, как снимает «Лебедей», позволяя под своим именем снять этот. Потом они как бы помирились после этого скандала с сентиментальным романсом в 20-м году. Вот знак их примирения, если хотите. Эйзенштейну не довелось увидеть возвращение Буниэля в кинематограф. Буниэль только успел в революционной Испании снять «Землю без хлеба» в 1936 году, которую Эйзенштейн не увидел, ее не показали тогда у нас. А Ласхот у нас его фильм. А потом он стал безработным и возродился фактически в Мексике уже в 50-е годы, когда Сергея Михайловича уже не было на свете. И я думаю, что уж кто был бы наверняка поклонником Буниэля в своих его самых лучших фильмов, конечно, Эйзенштейн. Давайте следующий после него еще одна фигура из личных знакомств. Вот книжка, которая называется «Женщина со 100 головами». Это Макса Эрнста книга, его гравюр. Но тут скрыто в названии каламбурское. По-французски «La femme sans tête», если так еще читать, «сам», «без головы». Это может звучать как «эта женщина без, женщина со 100 головами» или «женщина без головы». Это одно и то же звучание. И вот эта книжка, которую Макс Эрнст подарил Эйзенштейну во время встречи в Париже, здесь можно следующее, она хранится сейчас в музее Эйзенштейна. И вот здесь автограф Макса Эрнста написано Сергею Михайловичу Эйзенштейну «Антиподу». Макс Эрнст. Вот, казалось бы, антипод, да? Антипод, потому что Макс Эрнст занят абсолютно иррациональными мотивами подсознания, он связан с чувственностью человека, у него метафоры чрезвычайно усложненные, чрезвычайно сложные коллажи. Запомним пока антипода, и мы к Максу Эрнсту еще вернемся, но это люди, с которыми Эйзенштейн постоянно общается в Париже. Вот эта книга Бретона «Что такое сюрреализм», изданная на английском языке в 1936 году в Лондоне. И Сергей Михайлович, не пожалев денег, попросил своих друзей купить ему эту книгу на английском языке, при том, что с Бретоном он не был особенно близок, и он рассказывает, что Бретон немножко обиделся, что Эйзенштейн не к нему пришел первому. А случилось вот что. Эйзенштейна один итальянец привел на вечер итальянских футуристов, и там оказался Маринетти, который был поклонником Муссолини. Весь вечер они друг с другом пикировались, Эйзенштейн не стал поклонником футуризма, тем более Маринетти, но Бретон очень обиделся, что Эйзенштейн встретился с Маринетти раньше, чем с ним. Ну, это такая немножко такое тщеславие, конечно, крупного, очень крупного человека, писателя и замечательного теоретика. Но я должен сказать, что в этом отразилось сложное отношение, потому что Эйзенштейн больше всего ходил с Элюаром. Элюар стал его одним из самых близких друзей. С Монреем, вот это крыло, с Робером Десносом, с которым они вместе несколько раз были в кабачке «Бык на крыше», это знаменитый кабачок сюрреалистов. И тем не менее, Эйзенштейн с большим уважением относился к Бретону и считал, что Бретон, может быть, лучше других сформулировал, в чем суть сюрреализма. Вот, если вы позволите, я вот сейчас вам прочитаю одну вещь, которую Бретон считал главной в сюрреалистическом движении. Это именно из его манифеста сюрреализма. Он говорит, что сюрреализм – это чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или любым другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений – это из манифеста сюрреализма 24 года. И главное, что они требовали, это чтобы освободить человеческий дух от оков логики, контроля разума, контроля навязанной государственной или церковной морали, традиционной эстетики, традиционной буржуазной цивилизации, которая закрепостила творческие силы человека. Главное – это раскрепостить подсознание и дать ему возможность выплеснуться. И вот это бессознательное выражение духа, либо в сновидениях, либо в галлюцинациях, во время бреда, это как раз есть орудие сюрреализма, которое надо спровоцировать для того, чтобы это выплеснулось наружу. И дальше Ханс Арп пишет, между прочим, очень интересно. С помощью линий, плоскостей, формы, цвета художник должен стремиться проникнуть по ту сторону человеческого, достичь бесконечного и вечного. И дальше прекрасно все, что нарушает законы привычной логики. И прежде всего это чудо. Это уже Бретон, рядом с Хансом Арпом. Вот как бы постулаты основные сюрреализма, которые Эйзенштейн воочию, что называется, наблюдал и в людях, и в произведении, с которым познакомился в Париже в 29-м году, когда его отпустили на Запад на короткое время изучать звуковое кино. Это первый вопрос, почему он оказался вообще на Западе из-за что? Его пригласил в Голливуд, и Сталин дал позволение им поехать с Александровым и Тиссе под предлогом, что вот они изучают звуковое кино. Он очень надеялся, что это будет советский Голливуд. Это была мечта Сталина – создать советский Голливуд. Когда вы сегодня слышите, что вот, наконец, мы получили возможность в Крыму сделать наш Голливуд, вы знаете, что это сталинистская идея. Меня спросили на днях, как я отношусь к этой идее, что вот надо в Ялте. Во-первых, это идея, придуманная не современными чиновниками, а придуманная Хальжовковым. Он построил первую студию в Ялте для того, чтобы там снимать, зимой, когда снимать на севере трудно. Но идея советского Голливуда, да, сталинская идея конца 20-х годов, и когда меня спросили, как я к этому отношусь, я сказал, что для этого нужно построить Соединенные Штаты России. Тогда будет Голливуд. Потому что Голливуд – это функция США. Надо понимать, насколько Голливуд связан с американским обществом, американским пониманием искусства, американской структуры государственности, личности. Европа – не Голливуд. Все попытки сделать европейский Голливуд кончаются либо пародией, либо second-hand, да, говорят вначале. Вот дело в том, что как раз Эйзенштейн не хотел делать российского, российский Голливуд. Он предлагал изучить технологию Голливуда, но делать то, чего Голливуд не делал.